Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«9.07» в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 13 августа, суббота. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». И звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале, в нашей группе ВКонтакте. Вы можете везде к нам присоединяться. Все это счастье ведет Евгений Воркунов. В общем, подключайтесь.
Сергей пишет: день физрука. Сегодня день физрука?
Это восторг, я считаю. Это просто потрясающе.
Знаешь, хочешь, день физрука же у нас.
Да.
Теперь почему-то вот эта песня у меня с физруками ассоциируется, ничего не могу с собой поделать. Да.
В этот солнечный день отмечает свой день независимости Центральноафриканская Республика, с чем я ее и поздравляю, сообщает нам Виталий Фили, и всем не дает покоя лавра Алексея Кузнецова.
Да, да. Да, Алексей Кузнецов, видишь, сегодня что-то запаздывает.
Да, может быть, спит.
Запаздывает. Ну,
может быть, он нас больше не любит?
Сейчас как так грустно это прозвучало. Да, да. Может быть, он нас разлюбил.
Игорь здесь, Денис девятиэтажник на месте, Юрий из Питера проснулся, Виктор 26-й тоже тут, Месси впервые не вошел в тридцатку лучших футболистов. А где все те, кто Лео будет лучшим в любой команде? Угу. За пару тысяч километров слышу, как Криштиану открывает бутылку Дом Периньон.
Ну, никому не Криштиану тоже не светит. Мне тут другое, знаешь, парит в этом смысле. Он действительно не попал в этот список.
А кто попал?
Ну, там много, 30 человек там.
Ну, я понимаю. Там,
около 30.
Хорошо,
да.
И мы как-то
знаем. А, ну, знаем, там их ровно 30. Ну, да, всех. Я всех знаю. Я не знаю, насколько ты знаешь всех.
Ну, Месси я бы знал.
Ну, Криштиану Роналду знаешь?
Да, конечно.
Карима Бензема, знаешь?
Да, знаю. Всё. Это вот человек, который очень с машинами с дорогими.
Вот, и он всё. Выиграет еще и золотой мяч в этом году. Поэтому,
классно.
Да, все, кого кто нужен, там есть. А, но меня парит другое. Мне придется заставку менять.
Там пока же, Лесси и Роналду бьются за золотой мяч.
Пока ты... Лесси и Роналду, да.
Да, я так сказал,
да,
Лесси.
Да, Лесси.
Лесси, кто такая Лесси, интересно?
Лесси, или как-то так, собака такая.
Собака такая была, точно.
Бьется за резиновый мяч. Скорее всего, она во дворе, да.
Слушай, а хорошо, 9.10, а мы уже начали чушь нести.
Да.
У нас, кстати, по-моему, какое-то расхождение с часами, да, но это не важно. Стоит ли огорчаться?
3 секунды?
Да. Оно меня нервирует.
Нормально, не нервничай, не нервничай. Я думал еще, знаешь, будет тяжело. На чушь перестроиться.
Нет. Не, нормально.
Нормально вообще.
Мгновенно.
Раз и все. Заставку давно пора менять, пишет Морозкин Валерий.
Ну подожди, у нас вроде бы ведется работа в этом направлении.
Да, любую.
Да.
Заставку пора, да. Любую. Кроме этой. Кроме этой, вот,
это
которая
вечно.
Есть у нас, да. Нет названия. Заставка, все остается. Бесит, а заставка на русском нельзя, пишет или Роудстар. Мне кто-то мне говорил, что эта заставка, она очень удобная у нас получилась по времени.
Да.
Ее постоянно ей затыкают все.
Конечно,
подряд,
ее да. Поэтому все очень слышат, она длинная.
Постоянно, да, постоянно играет. Видишь, кого-то раздражает. А мне наоборот очень нравится. На русском нельзя, потому что есть права на русские комментарии. Мы не можем их использовать.
Только если сам.
На английские комментарии тоже. Ну да, только если сам.
Тоже есть права, но нам плевать.
На английский нам наплевать. Да, вот такие вот мы приятные люди.
Да, Крестный Отец сообщает, что сегодня, 13 августа, отмечается Международный день левши.
Угу.
Работают ли у нас на радиостанции левши? Откуда же я знаю?
Хороший вопрос.
Не имею ни малейшего представления об этом.
А ты когда-нибудь вообще обращаешь внимание, вот человек левша, правша?
Очень редко.
Где-то. Прям, как, правда, это можно на это обратить внимание?
Ну, если он что-нибудь делает такое при тебе руками.
Ну, например.
Режет что-нибудь ножницами.
Слава богу. Сейчас, знаешь, как-то отлегло.
Мы же не в Питере, ну подожди ты.
Что-то делать руками, ты за этим следишь.
Есть специальные ножи для левшей. Зачем? Про ножей очень много знаю, как ты понимаешь.
Да. Сталь там все дела.
Да, заточка с другой стороны. Если это с одной стороны односторонняя заточка, вот в Сантоку они затачиваются.
Бывают часы для левшей.
Вот, гитара для левшей.
Заводная головка с другой стороны.
Во, ты понимаешь, да?
Недавно Rolex выпустили, одну из своих популярных моделей, с другой стороны, с заводной головкой, их всех скупили сразу же моментально, и я думаю, что в основном правши. Нету столько левшей, которые
любят Rolex. На самом деле, ты, кстати, зря, потому что левшей, по сути, должно быть столько же, сколько и правшей, в этом нет ничего такого. Ну, чуть-чуть меньше, ну, там, типа, 60 на 40. Просто их кажется, что меньше, потому что это переученные в основном.
А зачем переучиваться?
А я вот не знаю. Но раньше считалось в традиционной христианской культуре, что левша — это порождение дьявола, потому что...
Факты.
Да, не с той стороны у нас идет.
Факты.
Да-да-да. В общем, все мы понимаем. Поэтому их переучивали, либо Святая Инквизиция начинала что-то делать.
Слушай, а знаешь, бывает...
А почему вот в советской традиции осталась эта чушь? Совершенно непонятно.
Бывает интересно, что... Ну, вообще, к левшам относишься так немножечко с настороженностью, согласись. И есть еще ощущение... Нет. Ну, вот у меня, как у человека футбольного, есть в голове ощущение, оно живет со мной всю жизнь, что левши, они... чуть круче, как будто, знаешь, это вот лишняя способность есть у этих людей. Ну, во-первых, я ни разу не видел переучившегося правшу в левшу.
Ну да, уже нет, никто этим не занимается, никто абсолютно.
А левша, соответственно, может писать и левый, и правый.
Ну нет, если его переучили, а если не переучили, то ничего он не может.
Ну, если его переучили.
Да, но у меня-то не переученная старшая, вот эта, она левша. И она что, левый пишет, как курица лапой, что правый.
Это я, кстати, понимаю, да.
Вот, вот.
Я примерно одинаково
получается.
Тоже пишу, да, одинаково плохо. Одной и другой, ногой причем, ничем не отличается от руки. Но левши просто в футболе, это прикольная история, если человек левша, потому что он чуть больше, более непредсказуемый. Их реально меньше, чем правшей.
Ну да.
И вот есть такое ощущение, может быть, это только вот на уровне ощущений, ничего с реальностью не имеет, левши как будто немножечко такие поталантливее.
Не знаю.
А бывают люди, которые, знаешь, например, рука у них правая, нога левая.
А, по-моему, так обычно и бывает.
Нет.
Разве нет?
Вообще нет. Ну вот я правша, бью правой.
И у тебя правая нога, соответственно, тоже сильнее, чем левая.
Да.
Ну, в смысле, да? А у меня наоборот, у меня левая нога намного сильнее, чем правая.
Так это ж как ты проверял-то?
Ну, у меня есть способ
проверить. Ну, ты что, просто тупо силу ноги?
Нет, я про то, например, там, на какой ноге мне удобнее висеть.
А.
Вот на левой мне гораздо ловче это делать, чем на правой.
Хорошо, что не на голове. Знавал я некоторых. В Линкин Парк пели. Им вот на голове было удобнее.
Это было на шее.
Давай попробуем тему с тобой найти. У нас ведь... И они, главное, даже есть.
Да, есть. Это удивительно. Подожди, пока дочитаю наше сообщение. Вот Тейл, например, уже проснулся, небось готовится к нашему сегодняшнему эфиру. Меня в раннем детстве переучили. Написать левой рукой не могу. Могу часть дел делать и левой, и правой рукой.
Ты водишь, как... В общем, давайте, про правшей и левшей мы говорим. Ладно,
ну,
день правшей и левшей. Потом выберем тему. Спасибо, что кто-то подкинул. Правша вы или левша, звоните. Переучивались, не переучивались. Очень интересно послушать левшей, которые... Ну, поделитесь, насколько легко, на
это
самом
очень
деле,
тяжело.
Что-то делать правой рукой вам.
Мне кажется, что это очень тяжело, и переучиваться очень противно, муторно и долго. Вот Настя, кстати, ее бабушка с дедушкой с другой стороны, с маминой, пытались переучивать. Совершенно непонятно зачем. Вот это вот с привязыванием руки к боку.
Господи, знаешь, нет.
Вот прям вот так вот.
А зачем ее привязывать к боку?
Ну, чтобы ты ничего не мог делать с левой рукой. Тебе ее привязали, и
ты,
все.
Ты, кстати, правую сейчас показала.
Ну, я же рабочая права. Во-первых, я баба. Да, мы все путаем правую и левую. Успокойтесь, да.
Без разницы тебе, правая и левая.
Рукой я вожу. Коленкой.
Бывает, это, кстати, это неплохо.
Левый, в основном.
Ну, да. Так вот ты сядешь в машину. Вот какой рукой ты будешь крутить руль?
Правый, скорее всего.
Правый, вот
да,
так.
Вот так.
А это вот у тебя.
Или вот так.
В окно,
а вот это
будет.
В окно, да?
Да!
Вот это конечно.
Да, нормально.
Конечно.
А я левый. Я левый.
А что ты делаешь правый тогда?
Ну, сейчас переключаю коробку.
А, точно!
Ну, у меня до этого всегда была левая. Не знаю, почему так вот сработало. Левый прям сильно удобней. То есть у меня немножко другой.
Нет, я могу и левый, если у меня правая занята, например. А ты вот это.
Еду, да.
Да, потрясающе, конечно. Играть в теннис и фехтовать обеими — здорово, пишет нам 933.
Играть в теннис. Вот играть в теннис не
Слушай,
могу.
Слушай, а про фехтование было что-то такое, знаешь, что-то у меня такое воспоминание из каких-то приключенческих из разряда романов. А, это было в «Трех мушкетерах», где Атоса ранили в самую первую их встречу с гвардейцами. Помнишь? Нет.
Ну.
Или когда его позвали... Точно нет, это когда он вызвал на дуэль самого Д'Артаньяна. И он сказал, что он ранен в правое плечо, поэтому будет фехтовать левый. Ему жалко Д'Артаньяна, потому что Д'Артаньяну будет неудобно, а Атосу все равно, да. Он, значит, и правый, и левый одинаково хорош.
Да-да-да.
Вот,
да,
такое.
Да,
вот.
Помню такое.
Помнишь,
да.
Было? Угу. Понты, конечно, атосовские, такие шикарные.
Ну да-да-да, тот еще понторез, ничего не могу сказать, да.
И я до сих пор из всего этого рассказа не понял одной мысли. Зачем в 21 веке переучивать на правшу, тем более такими варварскими средневековыми методами? А нет объяснения, Виталий. Вот если бы оно было, я бы вам его предложила. Но его, к сожалению, нет. Это прям же дичь какая-то. Это вот этот знаменитый же, один из любимейших, мне кажется, в мире женских романов, который называется «Поющие в терновнике». И там тоже главная героиня, она левша, и ее переучивали в какой-то монастырской школе, в церковной школе, значит, монахини какие-то, вот жуткими совершенно способами.
Не, ну это дикость самая.
С насилием, с привязыванием руки и прочим.
Легче просто левую отрезать.
Да действительно, зачем он тогда?
Ну, тогда уж вот хочет, не хочет переучиться. Слушаем вас, здравствуйте, доброе утро.
Ты любишь такие методы.
Здравствуйте, спасибо вам, у вас всегда очень ярко, пассионарно. Вот о левой руке... Например, в подмосковном Воскресенске Ольга Буриченко душит кота левой рукой. Ну, какой вывод можно сделать? Никакого. Но то, что это совершенно живодерское порождение в 13 лет, однозначно. И причем цинично заявляет в социальных сетях: «Вы зоозащитники, вы зоошиза, я еще вам доставлю много приятных минут». Ну, после того, как
Спасибо, вы зоозащитники, вы зоошиза, доставлю вам много приятных минут, хоть я и не правша, вот,
знаешь, да.
Рифму, да, и левый, котик.
Какой кошмар. Какие ужасы, с утра пораньше пишет Виталий Филей, я, конечно, присоединюсь, безусловно. А Андрей Трешисто полагает, что левший лучше правшей.
Ну, я тоже так считаю. Ну, немножечко странные люди. Видеть, как левши пишут, это вот удовольствие не из приятных, честно признаюсь.
У меня была
это
подружка левша, с которой мы сидели за одной партой, и нам приходилось договариваться, потому что если мы сядем, понимаешь, да?
Ну да, просто надо было сесть, вот поменять так, сторонами.
Да. Но все время хотелось другой вариант на контрольный.
Ну вот как они, ты знаешь, как будто как, какой-то вот арабской вязью они шарашат, с другой стороны.
И вся рука синяя.
Да, и вся рука у них всегда синяя, но это странно.
Странно. Ну, как-то я видела, что вот так тоже как-то они пишут, но это еще более странно. В общем, короче, это очень неудобно. Надо им быть всем евреями, чтобы писать в обратную сторону. На иврите.
Можно. Я говорю, да, арабской вязью, что-нибудь такое. Ну, вот это всегда было странно для меня. Но удивляют люди, которые... Удивляют амбидекстры по рождению, знаешь, вот...
Да, но это большая редкость.
Большая редкость. Самая забавная история, которую я про это знаю, я помню, как-то ее рассказывал, есть такой футболист, горячо мой любимый, Усман Дембеле, значит, он за Барселону играет, он еще когда играл за свою предыдущую команду, за Дортмундскую Боруссию, по-моему, это в этот период его карьеры, он молодой парень, ему тогда было лет 18, наверное. Ну, такой немножко... Ну, то есть, вот прям...
Ну, он футболист.
Да, он еще и для футболиста туповат, знаешь, а тогда был вообще...
Это особенно.
У него на лице не было написано ничего. Вот он просто пустой, я бы сказал, как белый лист бумаги, только он черный, понимаешь? В этом есть проблема, и, наверное, так говорить нельзя. И он подавал угловые с одной стороны левой ногой, с другой стороны правой ногой.
Классный.
И у него после матчевом интервью спрашивают: а вы левша или правша? Он говорит: левша. Ну, такой, знаешь, левша. Говорит: а почему вот вы правой ногой подавали угловой? Мне правый удобней.
Хороший.
Вот, ну, действительно, человек и той, и другой ногой владеет абсолютно одинаково. Вот это вот, это супер большая редкость в футболе, когда бывают люди, которые бьют там одинаково хорошо и левый, и правый. Помнишь, я тебе рассказывал про Давида Вилью, например,
да,
которого переучили как раз натренировали.
Простите, ногу. А как в футболе переучивают? Ногу привязывают?
Ну, натренировали ногу. Не, ну ты бьешь только, например, левой. Сегодня бью только левой ногой. Отрабатываешь удары, отрабатываешь. Я, например, долгое время отрабатывал. Ну, я сильно хуже бью левой. Это прям небо и земля. Но бить могу, да.
Слушай, ну вообще это на самом деле как будто бы нормально, что у тебя две половины тела, они работают по-разному.
Угу.
Но мы же все несимметричные. Мы выглядим немножко по-разному слева и справа. Правильно? Асимметрия это нормальное явление.
Да.
Поэтому зачем пытаться довести до совершенства их, привести в полнейшее соответствие?
Ну, потому что это круто, ты можешь, у тебя мяч под левый ударил, левый, у тебя мяч под правый ударил правый.
С другой стороны, когда ты, не знаю, не чувствуешь, какая сторона лучше, это тоже как-то неудобно.
Ты чувствуешь, какая сторона лучше. Наоборот, почему? Нет, тебе всегда удобно ударить. И главное для защиты это просто супер геморрой, потому что любой защитник понимает, что ты можешь как с одной ноги, так и с другой ноги. Он может быть даже, особенно если это... Ну, в профессиональном футболе такое редко бывает, потому что там все друг друга изучают. Но если это не профессиональный футбол, и защитник видит, что ты все правый, правый, отдаешь правый, бьешь правый, все делаешь правый.
Ну, понятно, да.
И вдруг в какой-то момент ты под левую, он вообще этого не ждет. Он думает, что ты будешь перекладываться под правую, и будет крыть твою правую ногу, а ты с левой, бах, гол, все, красиво. Не бывает почти. Приходится под правую перекладывать.
Григорий из Питера пишет, что он все время задумывается, с какой стороны пользоваться, вот у него и лицо такое. А это, кстати, это другая часть моего вопроса. А у тебя какая рабочая сторона?
Мало кто знает, но вот нельзя много задумываться, какая рабочая сторона. Стивен Хокинг очень много думал об этом, видели, к нему привело.
Фу. Сейчас было мерзко. Сейчас было мерзко даже для тебя. Нет, я сейчас про уже увожу тебя от футбола в сторону телевидения.
Не знаю.
Не знаешь? То есть ты хорош со всех сторон,
хочешь
сказать?
Нет, я плох, я думаю, со всех сторон.
Самокритично немножечко.
Я поэтому не парюсь особо по этому поводу.
Ну, я вот, например, точно знаю, с какой стороны я красивее.
Ну, вот я не знаю.
Это, я думаю, связано с асимметричностью моей прически.
Надо как-то встать с разных сторон, поставить камеру и посмотреть, сравнить. Я вот как-то не думал.
Никогда. Задумайся. Теперь нужно же как-то все это сообщать людям. Я ем правый, а пишу левый, сообщает нам крестный отец. Это, кстати, тоже отдельная история.
Как есть левый?
Нет, не как есть. Как есть левый, это все вообще проблемы нет. Как есть, вообще нет никакой проблемы.
Давай так. Мордой в тарелку. Да,
не самая сложная вещь на земле. А вот, в принципе, с точки зрения этикета, надо ли им меняться ножом и вилкой под удобную руку? Или здесь все должны быть одинаковыми?
Все должны быть одинаковыми, я думаю.
Так неудобно же, наверное.
Почему?
Хотя они с детства привыкли, поэтому, да.
Ну да.
Удобно. Но вот так вот, если вдуматься, то это тоже нечестно по отношению.
Правша вилкой тоже бывает иногда левой рукой неудобно.
Да нет, ну ты же потом привыкаешь.
Ну, потом в итоге привыкаешь.
А теперь попробуй поменяться. Будет совсем неудобно.
Резать левой?
Да.
Да, наверное. Только горло врагам.
Да.
В футболе я владею одинаково обеими ногами, но голы слева получаются изящнее, хоть я и правша. Вот, пожалуйста, такой. У меня друг есть, который он в жизни левша бьет, или наоборот, в жизни правша, то есть пишет правый, бьет левый, но он, по-моему, какой-то переученный. То есть,
слушай, а я думала вообще, почему-то я была уверена в том, что здесь какая-то перекрестная история. Ну, типа, у тебя там правая рука, значит, рабочая, значит, левая нога.
Нет. Ну...
Смотря, мне так казалось.
Ну, считается, что рабочий таз, который ты бьешь, да, если там опорная, соответственно, левая. Нет, нет. Я знаю, что, например, в баскетболе та же самая история абсолютно. То есть у тебя вот та, которую ты кидаешь, считается твоя главная рука. И это тоже большая проблема. Тоже круто, когда может одинаково баскетболист кидать что с левой, что с правой. То есть, соответственно, он может
здесь я понимаю, здесь руки. Это все нормально. Пишу правый, все остальное левый, сообщает нам Наталья. Вот такую вот штуку, да, я тоже видела, переученная левша, моя учительница, которая сейчас Гэшку учит. Она только пишет правой рукой, а все остальное...
А двумя? Могут двумя руками писать параллельно? Одной тоже пускай пишет.
Настя может.
Двумя руками?
Двумя руками в разные стороны, причем, получается, от левой в ту сторону она будет писать зеркально, как Леонардо да Винчи.
Чего? Как Леонардо да Винчи?
Да.
Вот это понт достойный. Тоса сейчас прозвучало хорошо.
Это называется почерк Леонардо, когда ты пишешь зеркально.
Я думал, это про черепашку.
Да,
про
Рафаэля.
Да, круто. А зачем это надо?
Абсолютно не зачем, просто такая особенность мозга там у них, у левшей, как-то все через одно место.
Вот, я же говорю, что с ними не так.
Да, и вот ты потом зеркало подносишь и понимаешь, что написано в зеркале. То есть ты прочитать ты можешь только в зеркале, да.
Круто.
Да, но это вот ей тоже надо как-то так...
Супер бесполезная функция.
Абсолютно.
Как автоматический парковщик в машине. Примерно такое же. Класс.
Ну, типа два раза выпендриться.
Да-да-да, перед друзьями. Смотри, да. Что может. Вообще круто, круто.
Ой, какой кошмар. 135-й Евгений напоминает нам, что сегодня день физкультурника. В восторге от этого, безусловно. А 933-й сообщает нам, что есть еще и ручки для левшей специальные.
Вот это, я знаю, что они существуют, вот это для меня какая-то загадка. Зачем нужна ручка для левшей? Чем она отличается? Ручка-то как раз симметричная очень даже.
Ну, может быть, они бывают несимметричными?
Ну, покажи мне хотя бы одну. У меня здесь, пожалуйста, я как готовился, 4 штуки разных
видов. У меня есть еще 2.
Пожалуйста.
Тебе еще надо?
Все, давай сюда, все будет. Держи. Я буду немножечко шизовеньким таким. Смотри, они все разные, кстати
говоря. Дело не в ручке, ты же понимаешь, да?
Да, ну и зачем? Вот ручка.
Ну, ты знаешь, а может быть, есть какие-то специальные для каллиграфического почерка, там, с упором, со специальным?
Тогда это специальная ручка для каллиграфического почерка, в первую очередь, а потом уже левша-правша.
Ну да, но это дополнительная опция.
Ну, это какая-то...
Для левши есть еще кий, сообщает нам текст кириллицей.
Так это же вообще палка.
Да.
Кий, это же палка.
Палка.
Ну, она же тоже симметричная, зачем она для левшей или правшей?
Не знаю.
А вот это вот уже как-то нечестно, не кажется ли вам?
Вот я понимаю с гитарой.
Угу.
Ну, тут все понятно.
Ну, да.
Хотя, как будто бы, со скрипкой, наверное, я тоже могу понять, с какой стороны подбородник.
Ну, да. Да, здесь понятно, хорошо, согласен. Давайте. А есть специальное фортепиано для левшей? Можно вот так же, знаешь, сказать? Зачем?
Типа, значит, у тебя же обычно партия-то вот, ну, вот да. Здесь вот.
То есть под правой, так же будет?
А там аккомпанемент.
Ну.
А это, кстати, это как была
с ручкой.
Бы... Это была бы тема, ты понимаешь, что можно сейчас вот прям бизнес? В эфире... Патентовать эту штуку.
Может и есть.
Может и есть, конечно.
Я причем уверен, что есть люди, которые могут спокойно это играть. Я думаю, что любой профессионал спокойно тебе это сыграет, главное.
Не знаю, но голова сломается. Ну, есть у меня такое ощущение.
Ножницы есть для левшей. Ножницы тоже не понимаю. Там, наверное, есть смысл, но я не понимаю.
Перьевые ручки несимметричные, обычной такой ручкой не смогут нормально писать левши. Как ты ножницы не понимаешь? Режущий край у тебя с какой стороны?
Откуда же я знаю, с какой стороны у меня режущий край?
Ты же мой хороший. Режущий край у тебя смотрит на тебя, когда ты держишь ручку в правой руке, ножницы в правой руке.
Угу.
А если ты возьмешь...
Сейчас ты, кстати, угадал, это
да.
Правая, молодец.
Я тренируюсь.
Да, ну, продолжай, давай мне про ножницы расскажи.
Да, сейчас я воркуном убью, потом продолжу. А если у тебя, потому что он написал, что еще есть левый и правый русский язык.
Я знаю про левый, я что-то слышал.
Да, мужской и женский.
У них там шамбалка.
Да-да-да.
Это шамбала.
Да.
В левом,
нам амбал из шамбалы нам как раз сегодня сообщает, что очень тяжело писать левой рукой с наклоном вправо. Нужна специальная ручка для этого. Вот, так вот, если ты будешь держать ножницы в левой руке, у тебя режущий край окажется точно так же, не, ну, с той же стороны, получается, как и в правой, если руке, понимаешь? То есть у тебя будет бумага резаться не ближе к тебе, а дальше от тебя.
Какая разница? Я думал, он посередине режется.
Неудобно. Нет, ну как посередине?
Ну, я не знаю, оторви. Что за геморрой вы придумали здесь на ровном месте? Левый край, правый край.
Вот Настя всегда говорит, что весь мир создан для правшей. Это очень неудобно. Все ручки, знаешь ли, дверные в том числе.
Запомни, есть только один край. Край родной.
Навек любимый, где найдешь еще такой 9.30 новости?
Тридцать семь в Москве. Доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 13 августа, суббота. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит и Москобот», и звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале, в нашей группе ВКонтакте. Все это счастье ведет Евгений Варкунов, вы можете присоединяться. Нет, я просто читаю сообщения в нашем YouTube-канале. Всех лечить. Всех,
а я вот как раз тоже зашел, а у меня тут что-то какой-то этот...
Да это уже не важно.
Балуюсь с режимами.
На праворульной машине пробовали передачу переключить, пишет нам Григорий из Питера. Передача ерунда.
Ты думаешь? А ты пробовала?
Да, я пробовала, ездила.
Там, конечно. ПНРД, да?
Вот да, да, вот, да. Что-то переключать. Нет, на механике я пробовала. Это такое, да. Ну, кстати, тоже, между прочим.
Серьезно, на механике ты...
Да, на праворульной. Да, ну, как бы несколько раз я пробовала.
Я вот никогда не ездил, я очень хочу.
Путаешь другое. Все время включаешь вместо поворотника дворники.
А они не на том же самом месте там, нет? Серьезно?
Да.
Там вот,
да.
Получается, вот. Тут поворотники, а тут дворники? Угу. О, вот это вот... Вот
это так тебе немножечко ломает голову.
Да, слушай, я никогда не ездил на праворульной машине, всегда хотел попробовать. Мне очень интересно, насколько это ломает мозги.
Ну, ты быстро привыкаешь, ты же такая тварь, как человек.
Спасибо, будучи. Спасибо,
да.
Спасибо, Евгения Тимуровна.
Нет, я имел в виду...
Вы тоже такая тварь, как человек.
Да, абсолютно.
Все в этом смысле в порядке.
Слава богу, да. Треть россиян не стала ли бы работать с родственниками ни за какие деньги.
Угу.
Да, а также с друзьями не стали бы. Это сервис, который провели сервисы... Давай.
Сервис, который провели сервис.
Опрос, который провели сервисом.
Это Суперджоп.
Не угадал. Работа. Да. И Сберздоровье. Согласно ответам, 52% респондентов не хотели бы работать с бывшими партнерами. 51% участников опроса не хотел бы работать вместе со своими родителями. 49.
Сколько не хотели?
51. 49 с мужем или женой.
Угу.
За нежелание работать с детьми голоса выдали еще 45% опрошенных. Лояльнее всего россияне относятся к работе с друзьями.
Угу.
С ними не хотели бы работать только 43%.
Интересно.
Да.
Интересно.
Тут еще есть другие родственники.
А еще какие?
Ну, какие?
Бабушки, дедушки.
Да, бабушки, дяди, дедушки, дяди и тети. Да.
И с ними никто не хочет работать?
С ними 58% не хотят работать.
Даже больше, чем с родителями?
Да.
Вообще никто не любит дяди, тети.
Да.
Бабушка,
а также бабушка и дедушка.
С ними работать.
Ну, знаешь, ты работаешь, вот сидишь здесь, значит, микрофон, тут бабушка заходит, говорит, сыночек, внучочек, ты поел сегодня? И пирожки.
Да вот у всех так выглядит, да, работа с бабушкой,
ну, мне кажется,
дедушкой.
Должно быть вот так.
Ну, давайте.
Родственники вообще не нужно, пишет нам Нортвейжор. Максимально надо от них дистанцироваться.
Вот, давайте. Приходилось ли вам работать с родственниками? И с какими родственниками? Как вы к этому относитесь?
Нам нужен эксперт, друзья, понимаете, нам действительно здесь нужен эксперт. Только вы можете сказать.
В этой студии люди вообще не представляют себе, как работать, да, со своими родственниками. Вот ни один человек вообще...
С родителями.
Даже гипотетически себе представить.
С супругами.
Не
с бывшими.
Да.
В конце концов.
Проблемка. А ты говоришь их лечить. Лечить-то нас надо. Здесь-то надо лечить.
7373948. Телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Инна.
Здравствуйте.
Мы работали все вместе. Муж генеральный директор, я бухгалтер. Сын один на складе был, как бы...
Таскал.
Да, один менеджер, да. У нас была своя фирма, естественно, были другие работники. Вот, дочь училась в университете и вечером тоже приходила, мне просто помогала накладные делать, в общем-то, вот отчетность там какую-то. Вот, так что мы работали... Сразу определились между детьми, поскольку мы были, это наша фирма была, сразу определились в чем, что работа работы, все ваши приход на работу четко по времени, уход четко по времени, ну, то есть как бы дисциплины, все вот такие вот вопросы, которые мама, папа не помогают, вот и все.
И это сработало?
Сработало. Мы просто сразу определились вот именно между собой, что у тебя свои обязанности, поскольку там один, например, занимался, вот я говорю, складом, один бухгалтер, вот, и поэтому у него есть работа, он занимается так же, как любой другой работник, и все.
Угу. Понятно, спасибо.
Слушай, подожди, а если он плохо работает?
А?
Ну, как-то родственнику, вот то, о чем пишет нам 251-й, родственника за халтуру выгнать сложнее, обидеться может.
Ну да, ну вот,
да?
Собственно,
а он же ведь будет ходить вот с этим вот лицом своим, типа, мне все можно, что мне сделаете, у меня папа главный редактор.
А он плохо работает, этот человек?
Нет, ну если вдруг.
Нет, я просто пытаюсь понять, как мне относиться сейчас к тому, что здесь происходит.
Происходит инсинуация. Как всегда.
Ну вот и посмотрим, кого завтра выгонят. Завтра, знаешь, такой раз.
Да, и мне, оба, да. И оба больше не видел этот
программ. Да, Георгий Бабаян и... Да, скорее так, конечно, будет. Скорее тут ты останешься одна.
Да.
Не, ну, действительно сложнее выгнать. Ты вот и ответил на этот вопрос.
Ну, для кому как. Либо с другой стороны, понимаешь?
Кому как, на самом деле.
Может, кому-то и проще. Угу. Потому что, кому-то, ну, привык подзатыльник дома раздавать. Вот и на работе, в общем, можно. Почему бы и нет?
Ну, как показывает практика, в этом смысле завтра с утра Юрий Буткин пишет, Виталий Филипп.
О, я с этим не договоритесь.
Разные бывают родственники. Ну и еще бывает, конечно, разная степень родства. Мне кажется, что в этом смысле с родителями тяжелее всего, конечно.
Не знаю, опять вот такого опыта. Нет, у меня был такой опыт. Я была маминой помощницей, когда училась еще в школе. Два месяца подрабатывала летом у мамы. Она руководитель отдела кадров, а я, значит, сидела и заполняла за нее трудовые книжки. Ну и одному человеку два раза написала благодарность в одну трудовую книжку.
Ну и спустили тебе это?
Мама орала так, я думала, что будут стекла выбиваться.
Орала бы твоя мама так на просто человека?
Нет, конечно.
Ей не родственник. Вот,
нет,
вот
конечно.
Тебе ответ.
Абсолютно, потому что она ответ. Вообще интеллигентный человек, а со мной это зачувствует.
При этом вот все. Дядя, например, или тетя, да, скорее всего, на тебя бы так не орали.
Ну, наверное, да.
Вот с дядей и тетей это самое приятное, наверное, в этом смысле. То есть никто орать точно не будет.
Ну, либо будет, ты же не знаешь, насколько там хорошие отношения с дядей или тетей.
То есть все зависит от...
Ну, степени близости.
Но есть же какая-то, вот, какой-то средний срез все-таки.
Ну давай послушаем, что нам рассказывают наши слушатели. А с женой уже 7 лет ведем свой бизнес, сообщает нам Костя из Митина. Когда обороты фирмы стали нормальными, наши отношения превратились в постоянные совещания по работе. А так нормально. Еще с батей работал 3 года. Это было тяжеловато. Он с меня спрашивал больше, чем с других работяг.
Ну, как показывает практика, так оно и работает. Вот... С женой интересно, конечно, как это работает, особенно когда у тебя одна фирма.
Я тебе так скажу, что работать с партнером хуже не придумаешь.
Да?
Ну, конечно. Это очень тяжело. И более того, даже когда вы работаете в одной сфере, это тоже плохо, потому что вы приходите домой, и у нас же не заканчивается, эфир-то дома не заканчивается, ну, он продолжается.
Вот где-то Тейл, по-моему, да, писал?
Да, что... Тейл писал о том, что они договорились с Эндрю Первым, не...
На Формуле-1 в Сочи работали, потом в Шереметьеве. Нормально, но при одном условии работа остается на работе, дома ее вообще никак не обсуждаем.
Ну, это невозможно.
Ну, это очень тяжело. Ну, я допускаю, что это возможно, но это очень тяжело.
Ну, вам же интересно. У вас остались какие-то нерешенные моменты?
А с другой стороны, ну вот работаешь ты на Формуле-1, и что ты там обсуждаешь?
Ну, наверняка есть что-то, что пообсуждать.
Хэмилтон на третьем повороте, да. Ты видел, как это? Что
да
это
вообще, господи, такое руки было, откуда да? растут у человека? Вот сразу видно левый руль.
Левый руль, да, в Формуле-1.
Левый рулит, я сказала.
Я представил себе левый руль в Формуле-1, ну ладно.
О, беда, конечно, ну ладно, тоже неплохо. Жена предпринимателя, занимаюсь всем я. Никуда не лезет, и все хорошо идет, сообщает Шмель Иванович.
Жена предпринимателя, занимаетесь семья?
Да. Как это можно это работать с женой? Она же с коллегами, женщинами флиртовать не дает, пишет 420-й. Ой, у меня из-за этого перестали работать родители вместе, потому что у меня очень хихикающая мама со всеми максимально. Мама очень обаятельна, она очень нравится всем мужчинам и все время ржет. Вот, и папа, конечно, это был, они познакомились на работе, и в самом начале их потрясающих...
Это звоночек, знаешь?
Да-да-да, их потрясающих отношений, у папы было такое лицо, он сказал потом, что никогда в жизни он не будет с ней больше работать, потому что... Да, потому что он очень нервничает, он не может это все, да, наблюдать, говорит, хотя бы я не буду это видеть. Я так догадываюсь, конечно, что ты там ржешь, но... Ну, хоть не на глазах. Но это, кстати, такое.
Это тоже мощно так, то есть я догадываюсь, но все равно... И, ну, надо просто запретить работать. Я считаю, что такой должен быть вариант.
Удобно.
Да, зашивать рот, там, не знаю, какой-нибудь наряд придумать особенный, знаешь, железную маску, там что-нибудь такое.
Наряд особенный, как в Иране.
Как вариант.
Да.
Мудрые люди уже все придумали, на самом деле.
Работая с родственниками, меня не покидает чувство некоторой неловкости и дискомфорта. Очень странно вы сформулировали, простите, здесь ошибка. А родственника не покритикуешь, сам на работе не расслабишься, он все это увидит и настучит остальным.
Так, сам на работе, он увидит...
Как ты расслабился на работе и всем расскажет.
А зачем он должен об этом всем рассказывать? Кому он об этом всем расскажет?
Остальным родственникам.
А, родственникам?
Да.
Родственникам
может
быть.
Сольет тебя маме.
Угу.
Вот, скажет, наш когда, на работу приходит.
Когда последний раз главный редактор радиостанции тебе звонил и говорил, что ты не так там сказала что-то в эфире, например?
Давненько.
Ну, примерно.
Ну, типа, год, может, назад.
Вот, мне вчера.
Да. Нет, причем не звонил, мы просто увиделись на работе. Он сказал, что мы с тобой были недостаточно хороши, оба.
Вот, а мне вчера.
Не только я.
Мне вчера. Вот, видишь, и там, вот. И я и там затесался.
Да. Да.
Поэтому вот так вот это работает.
Mm-hmm. Ну, то есть... есть, конечно, проблемы.
Ага. Ну, проблемы нет, это абсолютно нормальная история, но тем не менее.
Вы так еще немного порассуждаете, говорит, сам вам позвонит.
Он, кстати,
может.
Уже проснулся, по идее, да.
Да. Да. Очень приятно работать с любовницей, полагает стратегический инвестор, а потом вы с ней расстались. И что с ней делать?
Нет, мне только что вот пришло сообщение от мамы. Папа спит. Как будто нет записи эфира.
Да.
Да, поехали, работаем.
Немножко волнуюсь.
Со спокойной душой, да.
Родственники могут работать друг с другом, только не пьющие.
Евгений, доброе утро.
Иначе возникает проблема. За употребление алкоголя сыночка алкаша не выгнать.
7373-94-8. Это звонки, наш прямой эфир. Код 495. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здрасте.
Здравствуйте. Я считаю, что, как сказать, это неправильно, когда работают друзья, родственники и так далее. Я бы не хотел вот, ну, со своими друзьями, родственниками работать, потому что теряется объективность, теряется вот это, так сказать, незамутненный, что ли, взгляд какими-то личными отношениями. Вот то, что я видел еще и в советское время, и, так сказать, в российские времена, вот где я работал во многих местах, там были и родственники, и друзья, и знакомые. Ну, ничего хорошего не было, особенно когда дети там в коммерческих структурах. Они даже на работе-то не появляются, а деньги платят. Претензии у них есть, а деньги-то должен кто-то заработать.
А это не работа с родственником. Я считаю, что это принципиально другая история.
Это то, что называется мошенничество в особо крупных размерах. Когда ты фиктивно устраиваешь кого-то на работу, он получает зарплату, да, а на работу не приходит. Мы постоянно в новостях рассказываем.
Именно поэтому я считаю, это в принципе неправильно. Это должно быть, ну, хотя бы, ну, со знакомыми, там, друзьями сложнее. Но то, что касается родственников, это должно быть запрещено на законодательном уровне. Потому что, ну, факт показывает. А вот если взять вузы на кафедрах, сколько там детей, завкафедра, там, профессора и так далее, они даже кандидатскую не могут защитить. Но всю жизнь на этой кафедре. А это значит, те, кто... достойны, не могут туда попасть и так далее.
Ну, это вот да, это, конечно, спасибо, проблема миллионов сейчас прозвучала.
Угу, вот, кандидатскую постоянно
на кафедре. Здесь есть принципиальная разница между человеком, которого куда-то устроили родители там или родственники, и он, ничего не делая, просто получает зарплату.
Да.
Это одно. А есть, когда действительно работают. Мы вот именно про этот процесс. Как сработаться. Место, где люди действительно что-то делают, действительно как-то работают, причем бок о бок с родственником или друзьями. Друзья, это, кстати, вообще отдельная история. Сейчас обсудим. Я
с друзьями сложнее?
А, тебе кажется сложнее?
Мне кажется, да. Но как вот... тебе их критиковать? Никак.
Мне кажется, вообще в порядке, нормально. Берешь, критикуешь.
Нет, слушай, что унижать тогда? Осипова, это не называется критиковать друзей. Давай все-таки как-то будем разделять эти моменты.
Слушай, а в чем проблема? Мне кажется, если ты можешь одинаково критиковать, если речь идет про критику, давай так, объективно оценивать работу одинаково, как близкого тебе человека, так и абсолютно чужого.
Мы только что обнаружили, что никто не может этого делать. Что если это, например, близкие родственники, в частности родители, то они всегда по ушам навешивают гораздо сильнее, родители, чем другому кому-нибудь.
Родители не могут, 100%. А друзья почему не могут?
А супруги?
Мне кажется, тоже не могут. Нет, супруги, ладно, тоже не могут.
Ну?
Но друзья-то могут.
Друзья как будто бы могут.
Хорошие друзья, тем более. Здесь другая есть проблема. А что если вот какой-то рабочий конфликт и как бы и дружбе, например, конец?
Обидно?
Да.
Ну, ты критиковать-то можешь, но друг на это обидится. Полагаю, амбал и шамбала.
Ну, сегодня хорошее. Амбал и шамбала — это великолепно, да. Ну, это, конечно, проблема тогда, да. Ну, тогда, наверное, не надо. Круто, когда никто не обижается. Круто, когда понимают границы, где работа, а где что-то там личное, дружба и так далее.
Это, конечно, слушай, наверное, но все равно, редкость, мне кажется, это сложно очень.
Очень сложно, и я уверен, что практически никогда такого не бывает.
А если берешь на работу приятеля или родственника, а он оказывается тупой и не справляется, и происходит разочарование в человеке?
Да. Ну да.
Вдруг он... Происходит.
Да, вот так-то тебе в жизни кажется, что он ничего, а он тупой.
Ну, а часто такое бывает, что ты вот смотришь на человека, в жизни он ничего, а оказывается тупой. Обычно ты же догадываешься, что он тупорез, правильно?
Да, давай будем честны.
Ну, чисто гипотетически, конечно, тупорез. Ну, проверим. Правильно?
Нет. Наверное, все-таки нет. Не до такой степени. У Эндрю Первого как минимум три успешных примера. Набрал себе бывших коллег из Роскомнадзора, НИИ и РГУПС. И в НИИ устроил своего друга с физфака РГУ. Во всех случаях полет нормальный.
Пожалуйста.
Ну, это, стороны... видимо, никто из них не был тупорезом, как ты изящно выражаешься.
Ну, да, скорее всего. Если, ну, либо талантливый просто в какой-то области, где интеллект не... Есть такие области? Ладно. Вряд ли это не
футболист.
А, кстати, ну вот, давай так, команды, вот в том или ином месте, например, тебе дают задание, там, ты выстраиваешь какую-нибудь компанию,
ну?
Ты пытаешься собрать команду,
так.
Ты же будешь собирать команду из людей, знакомых тебе, всегда.
Конечно.
Вот эта команда, это кто-то твой, какие-то
однозначно.
Твои знакомые, это касается чего угодно, в том числе даже футбола, там есть тренеры, например, которые таскают игроков за собой по всем клубам, у них есть прям любимчики, они их везде обязательно за собой пытаются притащить, ну а чего в этом такого, это естественный процесс.
Ну, тебе же надо на кого-то опереться.
Конечно. И это же друзья?
Ну,
или
не
что?
Совсем.
Или это соратники?
Почему это друзья? Это
а
не
как?
Обязательно
может
соратники.
Быть такой человек?
Это люди, с которыми ты, например, работал в другом месте, и знаешь, что они хорошо работают, и что вот лучше них никто не может.
Ну, а если
ты... Ну, по жизни вы можете друг друга даже недолюбливать. У меня есть такие отношения.
Да?
Да. Ну, с моим вторым главным редактором. Мы не недолюбливаем. Нет, это, наверное, неправильно. Мы абсолютно равнодушны друг к другу и совершенно не общаемся, и не встречаемся по праздникам, и не дружим, мы вообще не друзья. Мы не дружили, когда работали вместе. Мы не дружим сейчас здесь. Не дружим сейчас. У нас исключительно рабочие отношения. Ну, там, где-то мы пересекаемся иногда на каких-то мероприятиях просто потому, что общих знакомых много. Но вот это вот позвонить в пятницу вечером, давай потреплемся или куда-нибудь сходим.
Хорошо, это нейтральная история.
Да.
Но если ты этого человека, например, не любишь, но при этом он блестящий работник. Ну, ты его не любишь.
И такое тоже есть. Один, значит, блестящий работник, которого я прям не люблю, прям очень, предложил мне рабочий проект, на который я согласилась.
Ага.
Да.
А что это ты так, это... Ты как это делаешь-то? Нифига себе, а зачем он тебе это предложил? Может, подстава какая-то?
Потому что я тоже хороша.
Нет, ну реально, может, подстава?
Да нет, вряд ли.
Странная история, странная, не знаю, как это.
Знакомые несколько раз меня просили устроить своих отпрысков на работу. Я всегда отмазывался, потому что не хочется брать неизвестно кого. Это 420-й сообщает.
Ну, это вообще другое.
Ну, это да, это другая история, да.
Это вообще другая история, абсолютно.
Хоть с отпрысков, хоть кого-нибудь еще. Знаешь, у меня есть девочка знакомая из Ростова-на-Дону. Она такая классная, слушай, а у вас там на НТВ нет случайно вакансии? Нету, ни одной, и не будет.
Это очень неловкий всегда разговор.
Да.
И даже я уже с этим разговором сталкивался в своей жизни несколько раз.
Конечно, а ты вообще не знаешь.
Да, но он всегда вот какой-то очень такой.
Да, очень неприятный.
Типа, а у вас там нету, случайно, на Арти нет никаких мест?
Не-не-не, вы знаете, у нас там на Арти только по наследству.
Ну, в общем, да, неловкий разговор. Теневое правительство и глубинное государство – результат сплоченной семейной деятельности, пишет текст с кириллицей. Очень неловко, когда твои старшие родственники находятся у тебя в подчинении, пишет стратегический инвестор. Вот это, кстати, интересная схема.
Когда, получается, ты, например, молодой и успешный Илон Маск, и вдруг берешь себе на работу главным бухгалтером маму.
Ну, например, да.
Да, она считать не умеет.
Угу. Вот это да. Это, кстати,
неловкая.
Так... Я даже не рассматривал эту историю.
Ну, вот то есть... видишь, какое у тебя линейное мышление?
Да, да. Это,
патриархальное.
Наверное, это очень неловко. Я не могу себе представить такую схему.
Лиля Вечная пишет, что никогда нельзя брать на работу родственников, потому что они всегда обворуют. Хорошие какие родственники. Ну, Лиля Вечная, у нее другая история. У нее же ресторан. В ресторане все воруют.
Ну, такое действительно бывает.
Ну, это прям совсем свинство.
Да, тем не менее, понимаешь? Тем не менее, такое действительно бывает.
Есть вопросики, конечно.
И
подожди, ну это же...
И что с ним делать?
Что с ним делать? Вот как будто
тебе
бы...
Тебе с ним все равно Новый год встречать потом.
Да, в полицию не позвонишь.
Угу. Представляешь, приходишь, а он тебе твое уж пальто подарил.
Угу, да.
До такой степени обворовал, скотина.
А ты думаешь, а я как раз забыл. Его на работе где-то повесил, там в шкаф.
А я как раз удачно перепродала по случаю кандидатуру Эндрю Первому из дочерней компании в материнскую. Так, кого? Кандидатуру Эндрю Первого
перепродали? Да, Эндрю Первого там торгуют как крепостным.
Так, на уровне группы у компании, наверное. Группа компаний, мы легализовали феодализм, пишет Эйл. Да, прикольно. Главные бухгалтеры выше жены, жен меняют, бухгалтера нет. Ага.
Конечно, он слишком много знает.
Да, это хороший подход.
Это не свинство, воровство, пишет нам Виталий Филе. Это логика, что мы родня, и ты с пониманием отнесешься к воровству.
Ну, короче, я вам так скажу, зависит от родни, получается. Оно всегда упирается все в конкретного человека. Нету системы.
Ты знаешь, я вдруг подумала о том, что, может быть, работать вместе с родственниками, партнерами, еще кем-то гораздо проще, если у вас, предположим, нет вот этой либо иерархии, когда один начальник, другой подчиненный. Uh-huh. Да, ну если, да, представляешь, что ты начальник, а твоя жена у тебя в подчинении находится.
No.
Да, вот это вот. Либо такая история. Либо когда вы работаете в плотной связке, и у вас, ну, один от другого зависит.
Это еще хуже, мне кажется.
Еще хуже.
Еще хуже.
Ну, то есть, понимаешь, вот сегодня провальный эфир, потому что тебя, твой, этот, вот, как его зовут, напарник, прости
Евгений.
Господи. Да. Да. Недостаточно хорош.
Да. Или Ольга не так как-то себя.
Да.
Да. Например. Я никогда не понимал этого. Mm-hmm. Мне, на мой взгляд, это очень тяжело. Не,
ну вот это очень плохо, на самом деле. Это, и потом да, вы же потом выходите, и каждый на другого дуется. Вы же оба понимаете, что было плохо.
Угу. Ну, а если что касаемо там родителей, бывают же, вот откуда-то же берутся эти истории про там чего-нибудь сына, который на Феррари, например, где не разбил очередную Феррари, и еще бухой оттуда вылез, и весь такой, он вот, он именно не пьяный, он именно бухой такой,
да,
знаешь, что, кто, и так далее, они же откуда-то берутся, я думаю, что, ну, в конкретном человеке проблема.
В воспитании.
Ну да, да, именно в нем. Все в это упирается, и я вам больше скажу, в воспитание все упирается, и когда незнакомые друг с другом и неродные друг другу люди работают вместе.
Вот, пожалуйста, такой вот глубокомысленный философский ход у нас сейчас был, а мастер интересует, что можно украсть на радиостанции. Ну, сейчас посмотрим.
Новости. Наушнички. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 13 августа, суббота, 10:06. На часах Евгения Фомина.
Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». И звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, в нашем Telegram-канале, в нашей группе ВКонтакте. Все это ведет Евгений Воркунов. Присоединяйтесь!
А вообще эта история, пишет мастер, только для постсоветского пространства. На Западе большинство бизнеса – это семейный бизнес, и он передается по наследству. А у нас получалось, что наследовать веками нечего.
Вон, оказывается, в чем проблема. А так-то, конечно, было бы вот это вот все, значит, Бабаян и сыновья.
Слушай, ну это правда. Так оно и есть. Огромное, в смысле, то, что на Западе большинство бизнеса – это семейный бизнес. Но если не большинство, то невероятное количество компаний действительно семейные. Некоторые еще не успели, например, стать семейными. Некоторые в какой-то момент перестают ими быть, потому что семья берет просто и продает. Но при этом на протяжении там нескольких десятилетий обычно она все равно так или иначе остается семейной.
Ну, у нас есть сейчас возможность что-то подобное устроить.
Ну, наверное.
У нас тут, в России.
У нас тут.
У нас тут.
В России.
Да, у нас тут.
Почему нет? Да. Ну, в общем, да. Кстати, вся тема сводилась к тому, что как Байдену трудно работать со своим кутежным сыном. Все время он куда-то влипал. Вот это к тому, что все зависит от воспитания. Вот у тебя, даже если у тебя отец президент Соединенных Штатов Америки.
Ты все равно не умеешь себя вести.
Ты как был животным, так и остаешься животным. Понимаешь, и гадишь своему отцу, президенту, еще раз, Соединенных Штатов Америки на голову. Просто гадишь и гадишь. Удивительно, кстати. Но это только вот в этом смысле повезло немножечко Джозефу Байдену, что именно вот в это время он стал президентом Соединенных Штатов. Такое достаточно толерантная каким-то...
Лояльная.
Да, к супервыходкам. И лояльная конкретно к нему, как к кандидату от демократической партии. Так в любое другое время, ну, то есть вот давай, до трамповская эпоха, mm-hmm. вот до Трампа, на протяжении всей истории Соединенных Штатов. Это, конечно, не сошло бы с рук вообще.
Да, потом это, они же это... вообще очень строгие к морально-этическим качествам своих лидеров.
Там и морально-этические, там и коррупционные скандалы, там вообще все, что хочешь, полный набор всего, плюс это задокументировано, снято на видео с разных ракурсов, понимаешь, и выложено в сеть. То есть это моментальный какой-нибудь там попытка импичмента, еще что-то, да, загасили бы со всех сторон. Но не сейчас, вот так вот бывает. Такое интересное время живем.
Главное вообще в жизни быть воспитанным и не пить, пишет нам Виталий Фили. Виталий, Евгений 135-й, перелогитесь.
Вы немножечко с другого это... Все. Нельзя вакханалию устраивать больше. Все, нельзя. Да.
В России предложили ввести налог на роскошь для владельцев дорогой недвижимости.
Угу.
Планируется, что его будут взимать также с хозяев яхт и вертолетов. Подожди, мы же с тобой покупаем вроде вертолет, да? Угу. Или мы самолет покупаем.
Я думал, самокат.
Самокат?
А это самолет был?
Да. Ну, в прошлый раз, помнишь, мы обсуждали, куда мы денем миллиард евро?
Угу.
Да? Вот, вроде там самолет у нас был. Нет, подождите, налог на роскошь тогда нам будет светить.
Да.
Значит, партия «Справедливая Россия за правду», обожаю это название, предлагает создать механизм для снижения уровня социального неравенства, каково и применяется во многих странах мира. За счет налога на роскошь ежегодно в бюджет страны будут поступать триллионы рублей, считает Сергей Миронов.
Согласно инициативе, повышенные налоги предлагается взимать с владельцев автомобилей стоимостью более 10 миллионов рублей. А собственников недвижимости, цена которой начинается от 50 миллионов, и владельцев яхт, самолетов и вертолетов, которые обошлись дороже 25 миллионов рублей. Первый вопрос.
Да, запятая
где пропущена. Есть вертолет дешевле 25 миллионов рублей?
Он я не знаю, существует? А какой-нибудь Робинсон он дороже?
Я думаю, конечно, дороже.
Я никогда не интересовалась.
А яхта? Яхта бывает дешевле 25 миллионов рублей?
Так, яхта – это такое понятие растяжимое. Кто-то же заводит себе небольшой катерок и говорит, это яхта у меня тут. А потом едет на УАЗе Патриоте куда-нибудь в Астраханскую губернию и везет ее на прицепе.
Патриот, да, да.
Все сейчас сложилось?
Да, да, ну, я прям представил.
Это же яхта.
Танки грязи не боятся.
Да.
На этом УАЗе будет наклейка. Но давай так. Если ты и свою яхту можешь назвать еще и катером или катерком, это не яхта.
То есть, ну, может быть, я просто скромный человек, и я так, знаете, моя лодка.
Да, и лодкой, ладно, лодка, это вот такую фразу я могу себе представить, а настоящую яхту ты не можешь назвать катерком, то есть это яхта.
Ну, ладно, хорошо, но тем не менее, то есть катер, ну, нужно какое-то, будет здесь разграничение, чем яхта отличается от катера, и какой должен быть размер у этой самой штуки.
Давайте попробуем. О, смотри, парусная яхта. Дуфол Атолл 43. А Амбалы Шамбалы нам скидывают 8400.
Вообще дешевка какая-то. Ну, выглядит, конечно, так себе, знаешь. Вот на да все 8400 выглядит.
Серьезно? Вот это выглядит так себе? По-моему,
мне кажется,
нормально,
да.
Респектабельно.
Нет, вот это вот этот вот речной трамвайчик на... Вот ларек, который на ней стоит.
Так, ну это та штука, на которой выглядит. Ты сидишь в да пристани Сочи и кофе на ней пьешь.
Вот, вот это в стоит. Сочи.
Да.
Да.
Так у меня и стоит яхта в Сочи. Что, не респектабельно звучит?
Понятия не имею.
По-моему, звучит неплохо. А, в общем, давайте разбираться с вами, что такое вообще, в принципе, роскошь?
Да сейчас скоро любой автомобиль будет стоить дороже 10 миллионов рублей.
Вот это тот самый разговор, о котором вечно все говорят. Что такое роскошь на самом деле? Это какие-то должны быть отдельные вещи, всем понятный список.
Недвижимость дороже 50 миллионов рублей.
Или это вот порог. На самом деле, мне эти вот цены здесь нравятся, кроме, наверное, автомобилей. Потому что некоторые автомобили, которые сейчас вдруг начали стоить 10 миллионов рублей, я никак не могу считать роскошными. Ну, что такое роскошный автомобиль?
Не знаю.
Rolls-Royce — это роскошный автомобиль. Bentley — это роскошный автомобиль. Lamborghini — это роскошный автомобиль. BMW X5 — это роскошный автомобиль?
Нет, конечно, это обычная машина.
BMW X5. Или да. Mercedes ML. А я вам больше скажу, иногда даже BMW X4 или X3 тоже сейчас может в эти деньги. Ну, то есть BMW X3, ну какой это роскошный автомобиль.
Это не серьезно.
Это очень хороший, это дорогой автомобиль. Это там красивый автомобиль. Но это не роскошь. Ну, никак это не роскошь. Хотя он может стоить 10 миллионов рублей. Вот, к сожалению, сейчас вот мы живем в такое интересное время. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Рубрика Swiss Francs. Наша любимая. Что такое роскошь? Каким образом вы отличаете роскошную вещь от нероскошной?
Мастер пишет. Роскошь — это товар, чей функционал превышает жизненную необходимость.
Любой.
Практически любой, да.
Любой. А какая жизненная необходимость в машине?
Никакой.
Две ноги — поехал.
В Москве вообще не нужна машина. Абсолютно. То есть это все только для...
А телефон? С экраном. Зачем тебе телефон?
Звонит?
С здоровенным экраном.
Звонит?
Конечно, обычную надзвонилку.
Nokia 3310.
Соответственно, вот можем все в абсурд свести.
Конечно.
Не работает.
Так это можно, знаешь ли, так и до еды докатиться.
Ну, а что нужно, кроме хлеба?
Ничего. Нет, ну, наверное...
Вода.
Вода.
Да, вот и все.
Ну, такой
себе. Нужно сделать низкий порог, чтобы больше людей купались в роскоши.
Мне нравится.
Из Григория
Санкт-Петербурга. Вот это я люблю такое.
Совсем какой-нибудь низкий, знаешь, надо.
А туризм может попасть под роскошь? Например, человек отдыхает не на катерке на речке под Тулой, а тратит 500 тысяч рублей, едет в Кению посмотреть на львов.
Угу. Ну, это роскошь.
Роскошь — это имущество, цена которого превышает 1000 прожиточных минимумов. Жора, Жора, калькулятор.
Нет, а какой у нас прожиточный минимум?
Я знаю, что на этой неделе была новость, хотели поднять его до 30 тысяч рублей.
Это популистская какая-то.
Ну, вообще, типа, 1015 или 16.
Ну, вот, давай. А сколько?
15 тысяч рублей умножай на 1000.
Ну, 15 миллионов.
Чего? Всего?
Ну, да.
Ну, нет, это не серьезно. Нет, это не серьезно.
15, нет, почему? 15 миллионов, по-твоему, недостаточно для порога роскошной
нет,
жизни?
Нет, недостаточно. А для 15 миллионов для чего?
Во.
Для того, чтобы ну, что это было?
Ну, конечно, да. Все утыкается в вот...
15 миллионов – это однокомнатная квартира в столице нашей Родины.
Такая причем.
Причем такая, да. Потрясающе роскошная, я считаю. Что может быть роскошнее однушки в...
Хорошо, тебе любой человек...
В Дмитровском районе Москвы.
Тебе любой человек из любого города... нашей великой гигантской страны скажет, и правильно, москвичи
зажрались.
У вас любая квартира, если у тебя есть квартира в Москве, ты миллионер.
Угу. Соответственно, а если у тебя есть ипотека на 2042 года?
Не, ипотека не считается, у тебя нет квартиры, она у банка есть.
Слава богу.
Да, вот если у тебя есть, ну да, все, роскошь. Добро пожаловать в роскошный мир. Ну а как ты хотел? Извини, а как, у нас есть региональное понятие роскоши? Давайте его тогда вводить.
Давайте.
То, что роскошно во Владимире, не роскошно в Москве. И наоборот, да? Так,
да.
Что ли?
А в какой-нибудь, где-нибудь, не знаю, вот там на Чукотке бутылка Кока-Колы. Очень роскошно.
Ну, сейчас уже скоро.
И здесь тоже будет.
Да, везде да. будет
бутылка. Ну, уже хорошо, Кока-Колы. Шоколадка Аленка тоже, знаешь ли.
Ну, это вот уже какая-то совсем неправильная история. Ну, средний домик с участком и условиями в Подмосковье стоит дороже 15. И это далеко не роскошь, пишет Шмель Иванович.
Конечно. Знаменитые богачи из Бирюлёва, пишет нам Виталий Филипп.
Угу,
да, они. Эти бирюлёвские миллиардеры.
Да. Но бирюлёвские эти из Бирюлёва приедут куда-нибудь с бирюлёвской там зарплатой среднемосковской, будут считать себя выше среднего в каком-нибудь там, я не знаю... Ну, в Нижнем Новгороде, давай, вот далеко не будем ходить. Нижний Новгород. Там зарплаты меньше, там все дешевле. Чувствуешь себя уже пороскошней. Машины чуть другого уровня. Есть же вот это, согласись, когда ты приезжаешь в какой-нибудь не столичный город, и видишь там стандартную, например, для Москвы машину, ну, пускай это будет Гелендваген, Мерседес.
Действительно стандартная для Москвы машина.
Но она суперстандартная.
Ладно, что хорошо,
может быть чаще встречается,
много, да.
чем гелик. И вот ты встречаешь Майбах. Этот гелик, например, в Минске. Или там в Нижнем
да.
Новгороде. И ты так, о, ничего себе, это что, мэр поехал? Это губернатор?
Ладно, ну, Минск, ладно, такое. Нижний. Но у тебя то же самое будет и в Риме.
Да, безусловно.
Ты видишь, в Риме BMW у тебя вообще как-то так, ты удивлен.
Ну да, а теперь представь, в Италии там BMW не в Риме и не в Милане, а где-нибудь в Болонии или в Неаполе. Ну ты такой сразу...
Да ты везде очень сильно удивишься.
Это кто? Это хозяин местной жизни. Вот к этому человеку надо идти за советом, понимаешь, сразу. Ну, получается, что...
А в Берлине кто-то вышел и побирается вот из этой машины, знаешь, да, и протягивает тебе стаканчик картонный из-под кофе. Ну ладно, не в Берлине.
Нет.
Не, ну в Берлине много роскошных машин.
В Мюнхене может быть, ну да. Ну, ну получается, то, что стандартно, обыденно для Москвы, для Мюнхена, там, я не знаю, для Лос-Анджелеса, совсем будет нестандартно и необыденно, а очень даже будет считаться роскошью в Нижнем Новгороде, Минске, каком-нибудь там, я не знаю, каком-нибудь городе в штате Огайо и так далее.
Но
региональные Москве... особенности будем вводить или нет?
Не будем.
Для роскоши?
Нет, не будем. Будем.
Ну ладно.
Нет, в Москве цены не нижегородские и ни разу не чебоксарские.
Да.
Поясняет нам Виталий Филипп.
Угу. Я говорю сразу, жизнь в Москве — это роскошь.
Просто жизненная необходимость квартиры во Владимире ниже, чем квартира в Москве.
Это еще почему? Просто живешь в ней.
Конечно.
Фактически. Вот это место, где ты спишь, ешь,
ты же обитаешь. Должен где-то жить.
Да.
Живи в хостеле.
Жизненная необходимость ровно такая же.
Однушку в Москве не может купить ни один человек из России, пишет нам 135-й Евгений, если исключить саму Москву. Поэтому все, что более 1 миллиона, абсолютно логично считать роскошью и брать налог не менее 50%.
Точно троллит. Точно троллит, да.
Огненный.
Хорошо. 7373948, код 495, это номер для звонков в наш прямой эфир. Телеграм говорит Москобот и смс-портал 925-48-94-8. Также есть у нас еще трансляция, YouTube, ВКонтакте и телеграм-канал Радио говорит Москва, латиница в одно слово.
Но у каждой вещи есть роскошный аналог, полагает Глеб Урал. И это правда. Слушаем вас, здравствуйте.
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 Убер-анархист. Смотрите, добрый. Роскошь — понятие не абсолютное, а относительное. 13-й айфон для уборщицы — роскошь. Вот.
Угу.
Алло.
Да.
Поэтому закон тогда должен быть относительно твоего дохода, потому что для кого-то... Можно покупать 13-й айфон до обеда, а новый после обеда, и это не роскошь. И надо вводить закон, как бы живешь, берешь кредиты на технику домашнюю, роскошь, повышенный налог.
Ну, а вот люди, которые могут покупать тогда, спасибо, люди, которые могут покупать себе, как выразились, айфон утром, айфон днем, они будут брать его специально в кредит, чтобы уходить от налогов. Что, мы не знаем, как это работает, что ли?
Успокойся, так вообще весь мир живет абсолютно. В кредиты, потому что гораздо выгоднее бывает взять кредит, чем вытаскивать деньги из бизнеса, например. Числе,
конечно, да. Огромное
поэтому
количество.
Постоянная
история. А есть еще способ, например, взять, ну, если, например, машину покупают очень часто, много роскошных машин, они в лизинге, например, в каком-нибудь или в кредите на юрлице, и потом продавая эту машину каким-то образом, короче, целая схема.
Да.
Через продажу машины ты достаточно быстро вынимаешь определенную сумму, фактически, получается, из бизнеса. Заплатив через юридическое лицо за покупку этой машины.
Да, а еще, как правило, когда ты берешь что-нибудь в кредит, в том же, ту же самую машину, тебе очень много плюшек сверху навалит. Вот, там какая-то такая история. Ты его закрываешь, типа, через два месяца.
Так выгоднее, да, получается, да. Это правда.
Ну и поэтому у тебя там как-то все это интереснее получается.
Давай мне понравилось про аналоги. Что у каждой каждой вещи есть свой роскошный аналог. Что это имеется в виду?
Имеется в виду, что у тебя может быть однушка в Москве, но у нее есть роскошный аналог, что это студия в Москва-Сити, например. Понимаешь?
Такое. Ну, то есть, типа у тебя может быть...
Да, у тебя может быть машина, а может быть
Rolls-Royce. Немецкий седан, а может быть немецкий седан,
да.
Да, с приставкой Maybach, например.
Да.
Тоже же немецкий седан. И уже совсем не C-класс.
Да.
Да, согласен.
И хорошо. Водитель.
Согласен.
Ты звонишь мне и говоришь: Саша, а вы подъехали уже?
Антоша. Антоша. У меня друг как-то раз, у него еще не было прав, и я всегда, значит, ездил за рулем, он меня Антоша называл. Он даже бывает, подъезжаешь за человеком, он сзади тебя садится, в твою машину.
Да.
Он сюда сел. Он говорит: Антоша, езжай давай, Антоша.
Какой кайф вообще. Антоша, значит, да?
Да, да, да.
Все, договорились. Так кто-то работает на трех работах, чтобы жить достойно. Это как будто Миша Николаев, как будто я. Почему я должен с результатов своего труда платить больше? А? Несправедливо. То есть, знаешь, кто-то вот действительно живет в однушке в Москве, потому что ему бабушка ее оставила, а кто-то на нее, простите, заработал.
Да.
Да.
Хорошо,
да.
А какая разница?
Большая. Потому что если тебе ее бабушка оставила, значит, тебе везет, и ты просто уморил бабку раньше времени.
Ну, да.
Да. А если...
Ну, всегда проуморил, конечно, но повезло.
Очень
точно,
часто, да. Да.
Ну, чаще, чем хотелось бы, это правда. Ну, и что? Ну, и на выходе-то одно и то же.
Ну, а выходе ничего человек... подобного. Получается, что если ты, например, заработал, у тебя какой был процесс этого зарабатывания? Ты изначально, в принципе, уже платил налоги 13% ежемесячно. Я иногда как посмотрю на налоговую отчетность, мне прям плакать хочется.
Угу.
Понимаешь? Вот все время думаю, может, ИП оформить как-то, поскромнее жить будем. Что? Самозанятость тоже хороший вариант.
Что ипотека и ремонт делают с людьми? Да смотри, вообще. Смотри, как крутится, вертеться начинает, а?
Как уж у нас сковородки. Ой, безобразие, конечно. Но на самом-то деле, ты уже, получается, платил за это все, а тебе еще потом сверху говорят, а теперь у вас роскошная. Ну, давайте сюда денежек немножечко.
Ну, если ты смог вот этими способами заработать на супер роскошное.
Да подожди, ты и так платил больше, чем все остальные. Ты зарабатывал 100 тысяч рублей и платил, соответственно, 13 тысяч ежемесячно, да? Угу. В казну.
Зарабатывай 100 тысяч рублей в месяц. Ты можешь купить себе квартиру, которая дороже сколько там, 50 миллионов?
Ну, наверное, было? Можешь. Откуда я знаю? Что ты меня спрашиваешь? Каким у меня образом? Ничего нету. Ну как-то... Ты будешь вряд есть ли. Один хлеб.
И все равно.
Ты будешь ходить пешком много, будешь стройный и подтянутый, тебе не нужно будет в фитнес-клуб ходить.
Все это все равно вряд ли. Ты будешь настолько стройный и подтянутый, что в профиль будешь сливаться с пейзажем, знаешь?
Слушай, может быть, в этом смысле...
Стройный и подтянутый, как лезвие.
Неплохой ход.
Очень, очень. Ну, то есть невозможно. Значит, ты все равно, достаточно у тебя хорошая зарплата или там какой-нибудь бизнес.
Да, но ты получаешь... и платил больше. С этих 100 тысяч рублей, понимаешь? Ну, да. Ты платил 13, а тот, кто зарабатывал 10 тысяч рублей, платил 1300. Поэтому от того, кто зарабатывал 10 тысяч рублей, толку-то государству меньше. Он еще, небось, какие-нибудь льготы, как малоимущий, получал еще там что-то. Он только тянул на себя.
Вот этого человека, который получил в наследство что-то.
Да.
Он получил наследство.
Да, и пускай платит, раз получил в наследство. Раз бабку уморила и ничего не делал для этого. А я вот 10 лет работала и много налогов заплатила государству.
Так что, он не будет платить налог на роскошь, если он получит наследство квартиру?
Нет, он как раз должен платить.
Он и должен, и будет платить, нет? Он же будет как-то у тебя включен, наверное, в это.
Да, а тот, который заработал, не должен, я считаю.
А, тот, который вот так, заработал, не должен.
Не должен, он уже заплатил много, потому что он зарабатывал.
Нет, все должны, да все должны.
Нет, слушай, ты что такое, другой, что уравниловка, ты что такое себе позволяешь?
И тот, кто добирался до этой горы, в конце которой бассейн с деньгами и роскошью, и тот, кто упал с вертолета на эту гору, они оказались на этой горе, будьте добры, ребята, все теперь платите.
Нет, все равно, мне кажется, что путь, он важен.
Тогда я за бои. То есть выдаем по огромному средневековому мечу, одному и второму, и пусть дерутся насмерть. Кто выиграет, тот не платит. Кто проиграет, тот мертв. Скорее всего, ему уже будет пофигу.
Да, неплохой подход.
Вот такой вариант,
что-то
да.
Что-то в этом есть. Валютный спекулянт покупает квартиру. Он ее заработал, пишет нам Сергей. Конечно, он же рисковал.
Да.
Вообще-то.
Да, почему
заработал,
нет?
Получается.
В чем разница? Купленный в кредит Майбах может стоять во дворе, а повару Лучана и дворецкому Захару и домработнице Глашке нужно платить зарплату каждый день. Повару Лучана.
Повар Лучана, конечно, да?
Да, и если бы у меня был повар, его бы, конечно, звали Лучана.
Повороте.
Лаки Лучана.
Тоже неплохо.
Конечно, вряд ли человек был бы у меня поваром.
Ну, это не важно. Приветствую вас на ежегодных голодных играх, пишет нам Миша Николаев.
Да, да, вот такое.
Каждый раз в нашем эфире.
Да.
Я считаю, что наследство надо отменить. Почему имущество одного человека должно передаваться другому, а не всем членам общества? Амбалы, шамбалы, вы там бога-то побойтесь, вы что такое говорите?
Всем членам общества?
Ага. Ты зарабатывал, а все Воркунову.
Нет, а Воркунов все члены общества?
Ну, один из.
Клану Воркуновых.
Да.
Такой же. Все уже не отнекивайся, все наследство тебе теперь. Не буду брать, не надо мне ваших этих квартир вот этих вот московских. А есть еще вот штука, которая достаточно интересна в этом смысле. Квартиры, машины, понятно, окей. А как быть со штуками, которые вокруг квартиры, машин? Украшения, дорогие часы. Дорогущая,
слава богу,
10-28. Суперодежда. Ну, потому что вот человек... который ездит на, например, там, я не знаю, ну, на какой-нибудь обычной машине, давай, на трешке BMW, на Volkswagen Passat.
Так.
Там, да, он, не, скорее всего, не будет одет в стоимость своей машины. Но при этом огромное количество людей одеты, как Volkswagen Passat. Понимаешь, вот у него будет только джинсы да куртка стоить, как Volkswagen Passat. Есть такая одежда. Она
не твое собачье дело, во что человек одет.
Не, а налог будем с этого брать, с такой одежды? Ну, типа, вот куртка стоит 500 000 рублей, например. Бывает и дороже куртка.
Это наша с шипами любимая.
Да-да-да, вот она стоит там 700 тысяч, стоит куртка.
Ну, хорошо.
Прямо сейчас я вам найду эту куртку на сайте одного интересного магазина.
Мы сейчас просто на улицу выйдем и все, и увидим. Хотя нет, сегодня жарко.
Надо брать налог, то есть в рамках тех сумм, о которых мы сейчас говорили, 10 миллионов, 25 миллионов, 700 тысяч это копейки, но это куртка.
У всех свои недостатки.
Угу. Вот так вот.
И у всех свои слабости.
Я хочу, чтобы моей слабостью были куртки за 700 тысяч рублей.
Вот, неплохая слабость, согласись. А-а-а. А вот тоже, знаешь, про эти айфоны и про прочее всякое. Я вот хожу сейчас по магазинам, по многочисленным. Так вот, все консультанты со своей зарплатой, я уверена, не самый большой, все почему-то с последними айфонами. Понимаешь, и каждый раз я думаю, ой, какая прелесть, где мой муж со своей восьмеркой?
Слушай, а iPhone, кстати, сейчас, особенно если это не Ростест какой-нибудь, да, привезенный откуда-то, он стоит...
Да, но тем не менее, нам же в качестве примера их приводили зачем-то.
Ну, есть такое почему-то еще...
Мне кажется, что оно уже осталось...
Поверьте моему опыту.
Давай.
Он кредитный. Поверьте мне, он кредитный, этот айфон. Вот 100% вам говорю.
Ой, а знатоки в студии.
Если человек ходит с десяткой, он не может расстаться, потому что только выплатил. Вот только что буквально, понимаешь? 10.30 новости. Десять тридцать шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 13 августа, суббота. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», боты, звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, в нашем телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте. Все это ведет Евгений Воркунов, а вы можете присоединяться.
Я вот просто...
Что такое?
Да я куртки открыл.
А, ну как там?
Нормально. Первая, нормально? Самая дорогая вещь, которая есть, как ты думаешь, это бомбер из меха соболя и шелка фирмы Китон. Как ты думаешь, сколько стоит?
Не знаю, 1,5-2 миллиона.
Да, 3,135.
А, ты смотри, как-то я скромно. Знаешь, не оценила соболей-то нынче.
Да. Ну вот, пожалуйста, тут есть... Ну, в основном это Лора Пьяна,
ну, конечно,
Армани,
да.
Там вот эти вот ребята, Том Форд, вот кожаная куртка. Ничего, знаешь, без меха, чтобы было по-честному, без меха. Да, вот есть кожаная куртка, Лора Пьяна, 700 тысяч рублей. Ну, она есть, вполне себе существует. Я причем достаточно вниз отмотал, чтобы ее найти. То есть она, мягко говоря, не самая, не самая дорогая вещь.
Так.
Кто-то тут писал про, интересно, какая себестоимость у такой куртки. Я думаю, не так подожди. Дешево, как вам кажется.
Да, но если это шелк и если это соболя, то это да.
Это да, это 3 миллиона. А ну, если да. За 700 тысяч просто кожаная?
Кожа тоже стоит денег.
Стоит денег, ну,
потом давай, кожа кожи рознь. То, фурнитура что... фурнитуре рознь.
Ну, не 700 тысяч, ни при каких раскладах не 700 тысяч.
Да. Ты знаешь, я уже вот сейчас отошла от этого всего. Вот если бы ты меня про дверь спросил, я бы тебе все рассказала.
Да, у кого что, конечно. Да.
Вот там, знаешь, вот полы состарены, это я тебе расскажу такое. Ну, пожалуйста, ради бога. Вот светильник в виде микрофона тоже имеем. Вот плиточка там под бетон какая.
Сейчас, конечно, смешно было, да.
А вот эти вот ваши бомберы с соболи, они, конечно, совершенно мне непонятны. Ладно, давай вернемся в мир нищебродов.
Ну, давай.
Давай, да. Предлагают блокировать переводы в суммы более 10 тысяч рублей с целью борьбы с мошенниками.
Угу.
Ну, давайте рассказывайте.
Эта мера поможет в борьбе с мошенниками, уточнили в экспертном совете по защите прав потребителей финуслуг при регуляторе. Для разблокировки клиенту предстоит пройти дополнительную идентификацию пользователя или ввести фиксированный для перевода пин-код. Интересно здесь что? Ну, в первую очередь, как часто вы делаете перевод больше 10 тысяч рублей куда-либо. Ну, то есть, может ли действительно подобная инициатива усложнить жизнь, а не облегчить ее?
Ну, мне совершенно точно усложнит.
Тебе усложнит?
Да, мне вообще не нравится это ограничение, когда Сбер начинает у тебя после 50 тысяч брать комиссию. Если ты в месяц 50 тысяч кидаешь там месяц, туда-сюда, да, то он потом начинает у тебя брать комиссию. Это мне очень не нравится.
Угу.
Ну, да, будем наличку неприятно. Таскать с собой, пишет нам Миша Николаев. Ну, куда вы будете таскать наличку с собой? Понятное дело, что это какая-то ерунда.
Да, не будете вы никакую наличку таскать с собой.
Да, и потом, что значит, вам надо будет к маме в Тулу поехать?
Как вариант.
Ну, чтобы ей, например, денег перечислить, да? Ну, это же какая-то тоже, это очень неудобно.
С другой стороны, неужели так часто ты будешь переводить больше 10 тысяч рублей за раз, что один разочек не пройдешь дополнительную какую-то идентификацию там или еще что-то, не введешь какой-то пин-код, не подтвердишь. Обычно, как сейчас это происходит? Я не знаю, блокировал ли тебе когда-нибудь банк перевод? Мне один раз блокировал.
Могу даже предположить, что ты покупал.
Я покупал подарок.
Уж, конечно, рассказывай. Не знаю, я такие подарки. На Киви скидываешь, а тебе потом звонят и говорят: Евгений Тимурна, это точно вы сейчас 15 тысяч рублей перекидываете?
На Киви? У тебя есть Киви?
Нет, конечно, ну просто на чей-нибудь анонимный Киви ты перечисляешь
давно,
деньги.
Давно не ел Киви. Нет, я действительно покупал подарок, это был перевод внутри банка. Одного и того же. Это не там перевод куда-то на другую какую-то историю. Я покупал подарок, достаточно большая была сумма, они мне заблокировали перевод, не дали вывести деньги. Для того, чтобы вывести, надо было позвонить и подтвердить, что да, действительно, это я, и я хочу сделать этот перевод. Но он был больше, чем 10 тысяч рублей, да.
Понятно. Ну, это какая-то такая.
Это был в итоге геморрой, потому что я смог позвонить и сделать этот перевод, надо было повторно, спустя 15 минут, я в итоге забыл, а человек на том конце провода, он сидел, ждал, когда будет этот перевод, я в итоге забыл,
ну, понятно,
мне пришлось,
да,
мне писать снова, а вы уже отправили, я такой, и все, это неудобненько, знаешь, вот как говорить, такой, то есть я не могу сказать, что это в итоге была комфортная история, но с другой стороны, наверное, хорошо, если это деньги, которые ты переводишь кому-нибудь, у кого вдруг ребенка сбила машина, пожалуйста, помогите мне, знаешь, вот это вот в Инстаграме,
да,
сообщение.
Чудовищное, да, в экстремистском запрещенном порицаемом. У меня на Альфе 100 тысяч в месяц без комиссии, сообщает Григорий из Питера, мы немножечко превращаемся в рекламу банка сейчас, да? Чует мое сердце. А Эндрю Первый предупреждает, говорит, перевел на подозрительный ресурс, и все, ты уже спонсор терроризма.
Угу. Ну, не, да, надо переводить на сомнительный ресурс.
Ну, давай вот тебя, вот мы не спрашивали, куда нам переводить.
А, вот так вот.
Да. Ну, мы живем в свободной стране. Хотим переводить на подозрительные ресурсы? Переводим. А вы тут еще наши 10 тысяч рублей, копейки какие-то драные, будете считать.
10 тысяч как раз никто считать не будет. 11? Это уже серьезная сумма. Вот тут вот уже начинаем, да. Вот тут мы входим в игру.
Ну, какое это, понимаешь? Да, Тула хороший город, можно проехаться, полагает Виталий Филин. Ну...
Да, это правда.
Рубрика Тула.
Хорошо.
Я постоянно перевожу более 10 тысяч с одного своего счета на другой, сообщает нам Амбал из Шамбала.
Это не считается.
Да, вы же не чужой человек.
С одного счета на другой не считается. Двухфакторное подтверждение вообще никак от мошенников не спасает. Против социальной инженерии у банков нет инструментов. Инженерии,
по-моему.
Не знаешь ты?
Знаю.
Это из левого языка?
Ты хочешь, чтобы я тебя поправляла постоянно?
Да,
все
нет,
твои балуемся?
Уже, да.
Все твои облегчить?
Конечно.
Вот.
Я непривычно уже, как-то, знаешь, как будто что-то сломалось. Хочется немножко.
Я вот не хочу просто тебя унижать публично.
Не знаю, я как-то этим все время занимаюсь. И, знаешь, особо не страдаю по этому поводу и тебя призываю к тому же.
Ох, ладно, хорошо. Ты сам напросился.
Финмониторинг от 600 тысяч контролирует.
Смотрите, как он красиво выкрутился, не знаю, как станет 600. Молодец!
Это называется байт.
Да.
То есть уже какой-то контроль есть. Не, ну а слушай, действительно, вот звонит мошенник, да?
Да.
И там...
Ну, службы безопасности.
Службы безопасности или какой-нибудь вот еще. Мы, вот мы проводим спецоперацию, и сейчас будем, значит, ловить супермошейников, поэтому видел, должны, да, нам как, помочь.
Видел, да, актриса 26-летняя 400 тысяч куда-то бахнула на этой неделе? Вот так вот. Все, я думаю, 26 лет тебе, женщина, нет, я понимаю, здесь... ты не профессор Ранхикса уже.
Нет, возрастного порога здесь не существует. Просто да. Сразу тебе говорю, его не существует. Вот... Что остановит этих людей подтвердить свой перевод? Ну... С помощью пин-кода или что там еще будет, я не знаю. Какая-то вот эта двухфакторная аутентификация.
Ну, смотри, у тебя будет время на то, чтобы подумать. Первое, паническое, оно схлынет уже к этому моменту. Ну, потому что ты же ведь это делаешь, будучи в состоянии паники. О, боже мой, все мои накопления, сколько там, значит, у меня лежит? Там все 453 рубля сейчас спишут и украдут.
Вот когда украдут 453 рубля... Это можно там панически, еще какие. Когда крадут большими суммами, когда крадут сотнями тысяч, работают такие психологи, они тебя разведут так, что у тебя не будет никакой паники.
Я же тебе рассказывал эту чудесную историю.
Ты очень спокойно пойдешь, все отдашь.
Как Федору звонили вот такие вот, значит, мошенники. Там сначала девочка позвонила, говорит, а у вас сейчас, вот простите, мы должны сверить наши данные, сколько денег у вас сейчас лежит на счету. И он такой, ну что-то около 3 миллионов. Uh-huh. Естественно, это да, сумма из абсолютно с потолка, да, да, никаких там денег таки не было. Она такая, ой, подождите, сейчас коллега мой перезвонит.
Опа!
Да.
Трех?
Типа да, типа она не...
Коллеге так надо перезвонить вам, да? У меня уже паника.
Да, да, да. Трешечка. Да, ты понимаешь, да? И сразу перезвонил другой мужик.
Ладно, пора рубрика «Экспертиза», правильно?
Да, безусловно.
Экспертиза.
Слушаем вас, доброе утро.
Доброе утро, Ростислав. Не знаю, как с переводами, вот как без наличности, вот если в деревне бывает карточка не проходит, когда у них нет связи. А по поводу общей ситуации, вот ННН Казахстана у Льва Лещенко, это подсказка другим, вот как в песне Валерьяныча, весне плевать, что кто-то не свободен там от представлений, там несколько подворотней, как должна страна жить, вот. А кроме ННН, я думаю, с другим гражданством, так и Париж снова приветливо ждет. Я вот смотрю цифры, в Израиль выезжают столько, сколько в 92-м году, когда был бум, без всяких сахнутов, думаю, вот, в принципе, это самое. Тут у нас власть что-то думает, что люди дураки, нет, совсем не так. А, кстати, знаете что, спросите у Алексея, нет ли у него ИНН Казахстана? Если нет, скажите...
Казахстан.
Да. Если нет, скажите завтра, а в августе зацвел жасмин. А если есть, добавьте, а в сентябре шиповник. Чтобы понятно было. Я уж возвращаться не буду к этой
теме. Действительно понятно.
Жасмин? А у меня певица Жасмин. Капля лета на ладонь попала. Я любить перестала. Видя вот этот Жасмин.
Ладно. Да.
А вот ты издеваешься, да? Ну, такая ха-ха-ха, какой дурачок, да? А вот смотри, вот у меня... Даже на середине...
Да, друзья, нет, я вообще-то не издеваюсь. Я, в принципе, про тебя уже давно все поняла. Да.
Мой музыкальный вкус, он, знаешь, он с горки едет.
Так, знаешь, каждый раз ты удивляешь меня все больше и больше. В прошлый раз, по-моему, была студия, а студия норм.
Он очень сильно с горки, он, знаешь, он вот от Бетховена к Битлз... От Битлз, я не знаю, куда, наверное, к Майклу Джексону, ну, там немножечко выравнивалось, да?
Да.
Вот в итоге я сегодня на полном серьезе окна опустил, и ладонь попала, у меня капля лета была.
Да. Да. Ладно. Угу. Хорошо. А я пчела, ты пчеловод.
Виталий Филин,
подожди, еще лет не закончилось.
Я еду из точки А, я пчела, ты пчеловод, это точка Б. Это уже надо будет доехать до этого дна, понимаете? Я пока еду.
Да, конечно, это все очень потрясающе. А в деревне надо платить валютой, водка столичная. Оплата проходит и днем, и ночью со связью и без, пишет нам Каменков Юра.
Какая плата вообще в деревне, я не понял, не проходит.
Ну, у него не проходит там карта почему-то, что, конечно...
Связи нету, в смысле, у аппарата?
С космосом.
Угу.
Ну... Шапочка из фольги мешает,
да, прерывает. Скорее всего.
Мне Сбер блокировал перевод покупки. Я поехал в Измайлово на вернисаж. Решил купить кое-что в свою нумизматическую коллекцию. И решил перевести продавцу за нее деньги 1500. Оформил перевод, деньги почти ушли, а Сбербанк говорит: нет, Виталий, вы творите что-то странное. Подтвердите себя, и что вам нужен этот перевод.
1500?
Да, как дурак стоял минут 10, подтверждая, что я реально хочу сделать перевод. И что это я, пишет нам Виталий Фили. Это удивительно. Потому что мы же каждый день бесконечно переводим по 1500 рублей торговцу.
Ах, верни, Саша, ах, верни, Саша.
Да-да-да, какой портрет.
Какой портрет, какой пейзаж.
Зимний вечер, летний зной. Все плохо, да?
Рубрика «Ни о чем».
Я думал, что эксперт скажет ННН Волгиной, а он сказал Лещенко.
Откуда Лещенко вообще взялся?
Не знаю.
Я вот это пропустил.
Да, это новый персонаж, конечно, в «Бестиарии» сейчас был.
Ну, ну что сделаешь, с другой стороны. Получение вы получили, выполняйте, пишет нам Сергей.
Короче, я думаю, что блокировка переводов, от какой бы суммы она ни шла, сделайте от 1000 рублей. Это от мошенников не поможет.
Это только очень спросить. Неудобно сделает нам.
В итоге, да. А мошенники
будет неудобнее свое получат. Всего покупать арбузы на рынке.
Мошенники свое получат. Любые мошенники, которые маленькими и немаленькими суммами орудуют. Спокойно, абсолютно. Они повсюду. Слушайте, куда ни плюнь, везде мошенники. Надо наоборот, мне кажется, каким-то образом. Я, правда, не знаю, честно, каким. Потому что я сам лично человек ответственный за там несколько программ, которые мы с тобой здесь в том числе обсуждали мошенничество и способы, как не попасться на это мошенничество, и очень подробно это все описывали. Я делал сюжеты на эту тему про мошенников. Огромное количество коллег делало, бешеное количество материалов, да, про все виды мошенничества.
Новости об этом мы пишем едва ли не каждый день.
Постоянно, да. При этом даже близкие люди, которые с вероятностью 99% видели и мой сюжет, и слушали мой эфир про мошенников, попадались на мошенников, понимаешь?
Господи, опять Осипов на больного ребенка переводил?
Нет, ну не Осипов, но тем не менее. Понимаешь, и вот в этот момент, когда ты это видишь, или до тебя доходит эта информация, что абсолютно, на твой взгляд, умные, образованные, там, я не знаю, начитанные, осторожные, рациональные, люди, которые считают деньги и так далее, попались вот на какой-то развод из детского сада, у тебя прям руки опускаются, я честно тебе скажу. Потому что я не понимаю, что еще надо сделать. Но каким-то образом нужно действительно обыграть этих мошенников с помощью пропаганды того, как надо с ними бороться, а не вот этих вот препонов банковских. Они не сработают.
Потому что пока ты сам не пройдешь через мошенника, осознание не дойдет, полагает Виталий Фили. Да нет, я знаю людей, которые по 3 раза перевозили мошенникам.
Вообще,
по 5.
Одной и той же схемы. Я снимал сюжет, когда вот про мошенников, у меня был оператор, который говорит: у меня с отцом прям проблема, мы ничего не можем сделать. Он слил сначала треть денег одним и тем же мошенникам на одну и ту же историю. Там была схема через какие-то типа акции, еще что-то. Типа на бирже играть.
Да господи, боже мой.
А просто перевел. То есть он не покупал никакие акции, он перевел просто кому-то деньги людям, которые по телефону ему рассказали про какие-то акции. И мы пришли и сказали: папа, алло, ты что делаешь? Ты куда перевел там 300 тысяч, по-моему, что какая-то такая сумма была. И он через пару месяцев пошел туда, еще отправил другим, которые позвонили, то же самое сказали. И потом третий раз, причем, говорит, абсолютно все с моим отцом в порядке. Он в здравом уме, все великолепно абсолютно, но вот взял и перевел 1 000 000 рублей на какие-то акции, вообще неизвестно кому, понимаешь?
Слушай, но с другой стороны, мы понимаем, что это еще во многом зависит от психологии, от нашей психологии. Мы очень хотим поймать золотую рыбку, говорящую щуку, что-то еще, вот как в сказку мы, короче, верим. Понимаешь? Вот что вот сейчас мы переведем эти 300 тысяч рублей, а через год они вернутся нам в 10-кратном объеме. Потому что мы не хотим планомерно и последовательно работать, а хотим, чтобы на нас золотой дождь пролился вот с помощью вот этих мошеннических схем. Поэтому все эти МММы, поэтому все эти финику и все остальное прочее. Да.
Сейчас я попробую соскочить,
нет, подожди. Нет, нет, ты должен. Ты должен удержаться, ты взрослый человек.
Смотри, это не всегда про денежный дождь.
А про что еще?
Это еще иногда бывает про какую-нибудь безопасность твою. Это не всегда про то, что ты разбогатеешь. Вообще не всегда. Это очень вот часто истории про ощущение безопасности. Та же самая служба безопасности, вспомни. Они же защищают твои деньги. Они не пытаются тебе их приумножить. Это как раз рассчитано на тех людей, которые такие, ну я не верю в то, что деньги будут на меня с небес идти.
Ну, не знаю. А с другой стороны, ты все равно как будто бы покупаешь эти все акции. В расчете на что?
В акции, да.
А да? Деньги а потом, со счета на счет переводишь. Я влез что-то там в какое-то плечо, у меня 400 тысяч долга теперь.
Это ты делаешь?
Я был такой инвестор, у меня так отлично Амазон рос.
Да, NFT-кроссовки. Да, это ты все покупаешь, потому что ты хочешь очень много денег. Но при этом сотрудничаешь с ФСБ, в кавычках ФСБ, ты потому что ты хочешь, например, кому-нибудь помочь, а переводишь со своего счета деньги на счет какой-то там в банке Рос-24-37-20, что-нибудь Экспо, абсолютно левый, через этот один-единственный банкомат в мире, знаешь, который стоит где-то в темном переулке, ты потому что хочешь сохранить свои деньги, потому что ты веришь службе безопасности. Здесь много приемов. Вот кто борется с черными риэлторами, например?
Ну, кто-то борется.
Ну, наверное, белые риэлторы, да?
Да, я думала вообще в службе безопасности.
Или юристы. Нет, ну да. Вот есть, была, помнишь, такая повальная история? Черные риэлторы, они прям вот все повсюду о них рассказывали. И вроде как даже частично эту историю победили. Не полностью, но она уже не такая повальная. Уже каждая вторая бабушка не переписывает свою квартиру на первого человека, который постучался к ней в дверь.
Сложно. Вот Елена Искунцева сообщает, что она посадила такого черного риэлтора. Вот за это Елене Искунцева наше почтение, уважение и благодарность.
Да, кланяемся в пол. Но давай, может быть, как-то заставим... А у нас сейчас это? Да?
Ваф-ваф.
Ну ладно. Собаки где? Спрашивают, там балышам было. Собаки
скоро будут. Прямо сейчас.
Да, сейчас вот была здесь Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян.
Все, до завтра. Счастливо.